накануне Пёрл-Харбора. Генерал Осима был большим любителем немецкой и австрийской классической музыки. И, несмотря на всю напряженность обстановки, выехал в Австрию на Моцартовский концерт-фестиваль. Но долго наслаждаться прекрасной музыкой знаменитого австрийского композитора ему не пришлось. Срочный звонок из посольства 1 декабря заставил его поспешно вернуться в Берлин, где его ждали указания из Токио срочно заняться делом и добиться подписания Германии документа в полном соответствии с достигнутым соглашением. Нельзя было терять времени. И теперь загнанный в угол Риббентроп начал вилять, очевидно, впервые осознав возможные последствия своих непродуманных обещаний, данных японцу. Нацистский министр иностранных дел стал охладевать крайне высказанным идеям и уклоняться от прямых ответов. Поздно вечером 1 декабря он говорил Осиме, что ему необходимо посоветоваться с фюрером, прежде чем брать какие-либо конкретные обязательства. В среду, 3 декабря, японский посол снова прибыл на Вильгельмштрассе, чтобы решить этот вопрос. Но Риббентроп опять уклонился от конкретного ответа. На уговоры Осимы, утверждавшего, что обстановка крайне обострилась, министр иностранных дел отвечал, что, хотя лично он ратует за письменное соглашение, придется ждать прибытия фюрера из Ставки в конце недели. В действительности же, как отмечает в своем дневнике не без удовольствия Чиана, Гитлер вылетел на Южный фронт в России, чтобы встретиться с генералом фон Клейстом, армии которого продолжали отходить под натиском русских. В это же время японцы обратились к Муссолини, который не находился ни на каком фронте. 3 декабря японский посол в Риме обратился к Дуче с официальной просьбой объявить войну Соединенным Штатам в соответствии с тройственным пактом, как только возникнет конфликт с Америкой. Посол выражал также желание заключить особое соглашение, исключающее сепаратный мир. Японский переводчик, записал Чиана в своем дневнике, дрожал как лист. Что касается Дучи, то он заявил, что с удовольствием пойдет на это, но предварительно посоветуется с Берлином. В германской столице, как убедился на следующий день Чиана, проявили исключительную осторожность. «Возможно, мы пойдем навстречу японцам», записал он в дневнике 4 декабря. Так как у нас нет иного выхода, однако идея спровоцировать американцев на вступление в войну все меньше и меньше нравится немцам. Муссолини же, напротив, рад этому. Независимо от мнения Риббентропа, которому Гитлер все еще уделял некоторое внимание, решение об официальных гарантиях Японии мог принять только сам нацистский вождь. В ночь на 5 декабря министр иностранных дел, вероятно, получил от фюрера соответствующее разрешение и в 3 часа утра вручил генералу Осиме проект спрашиваемого японцами договора, в соответствии с которым Германия давала обещание присоединиться к Японии в войне против Соединенных Штатов и не заключать сепаратного мира. Сделав роковой шаг и следуя за своим лидером, полностью поменявшим политику, которую он упорно притворял в жизнь в течение 2 последних лет, Риббентроп не мог удержаться от того, чтобы не подтолкнуть итальянского союзника последовать примеру Германии. Сон, прерван беспокойным Риббентропом, начал свою запись в дневнике 5 декабря Чиана. Задержав ответ японцам на 2 дня, он не желает теперь терять ни минуты и в 3 часа ночи направляет ко мне посла Маккензена, чтобы вручить проект тройственного соглашения в связи с вступлением японцев в войну, в котором содержится обязательство не заключать сепаратного мира. Они хотели, чтобы я разбудил Дучи, но я этого не сделал, и Дучи остался очень доволен. Японцы получили проект договора, одобренный как Гитлером, так и Муссолини, но он еще не был подписан, и это их беспокоило. Они подозревали, что фюрер умышленно затягивает его подписание, выдвигая конкретные условия. Если Германия присоединится к Японии в войне против Соединенных Штатов, то Япония должна будет присоединиться к Германии в войне против России. В своих указаниях Осиме, переданных по телеграфу 30 ноября, японский министр иностранных дел посоветовал, как поступать с этим деликатным вопросом, если его поднимут немцы и итальянцы. Если вас будут спрашивать о нашем отношении к советам, скажите, что мы уже внесли ясность по этому вопросу в нашем заявлении, сделанном в июле. Скажите им, что нашими нынешними действиями в южном направлении мы не собираемся ослабить наше давление на советы, и что если русские теснее сплотятся с Англией и Соединенными Штатами и будут проявлять по отношению к нам враждебность, мы готовы обрушить на Россию всю нашу мощь. Однако в данный момент сложилась благоприятная обстановка для нанесения удара в южном направлении, и пока что мы предпочитаем воздерживаться от каких-либо прямых действий на севере. Наступило 6 декабря. В этот день Жуков начал контрнаступление под Москвой, и немецким армиям пришлось откатываться назад, увязая в снегах в сильнейший мороз. У Гитлера тем более появились основания требовать выполнения поставленного условия. В связи с этим в Министерстве иностранных дел в Токио витала тревога. Военно-морская оперативная группа уже находилась в пределах досягаемости Пёрл-Харбора японскими самолетами, и только благодаря чуду их еще не засекли. Но это могло случиться в любой момент. По радио из Токио передавалась длинная депеша для Намуру и Курусу, находившихся в Вашингтоне, где им предписывалось направиться 7 декабря в воскресенье ровно в 13:00 государственному секретарю Хеллу и вручить ноту, в которой Япония отклоняла последние американские предложения, и подчеркнуть при этом, что переговоры прерваны де-факто. Правители Токио в отчаянии обратились в Берлин за письменными гарантиями поддержки Японии. Они все еще не доверяли немцам до такой степени, чтобы поставить их в известность о своем намерении нанести на следующий день удар по Соединенным Штатам. Однако сильнее, чем когда-либо, они были обеспокоены, как бы Гитлер не воздержался от дачи таких гарантий, пока Япония не согласится объявить войну не только Соединенным Штатам и Англии, но и Советскому Союзу. Оказавшись в столь затруднительном положении, Тога направил длинную депешу своему послу в Берлине, настаивая, чтобы Осима уклонялся от решения русского вопроса и не уступал, пока не почувствует, что это неизбежно. Сколь не заблуждались японские генералы и адмиралы относительно своих возможностей одолеть Америку и Англию, однако у них хватало здравого смысла осознать, что воевать одновременно еще и с русскими, даже с немецкой помощью, немыслимо. Указание Тога, данное им послу в Берлине в ту роковую субботу 6 декабря, находящиеся в настоящее время у американцев, помогают составить любопытное представление о японской дипломатии и ее отношениях с Третьим Рейхом. Мы бы хотели избежать вооруженного столкновения с Россией, пока нам это не позволят стратегические обстоятельства. Поэтому надо довести нашу позицию до немецкого правительства и вести с ним переговоры таким образом, чтобы оно, по крайней мере, в настоящее время не настаивало на обмене дипломатическими нотами по этому вопросу. Объясните им самым обстоятельным образом, что поставки американских материалов в Советскую Россию невелики, да и сами материалы невысокого качества, и что в случае, если мы начнем войну против Соединенных Штатов, мы будем перехватывать все американские суда, следующие в Советскую Россию. Пожалуйста, приложите максимум усилий, чтобы прийти к согласию по этому вопросу. Однако, если Риббентроп будет настаивать на предоставлении нами гарантий в этом вопросе, поскольку в таком случае у нас не будет иного выхода, сделайте заявление о том, что мы, в принципе, против поставок военных материалов из Соединенных Штатов через японские воды в Советскую Россию, и добейтесь их согласия по процедурному вопросу, что позволит добавить заявление о том, что до тех пор, пока стратегические соображения удерживают нас от войны с Советской Россией, мы не можем в полной мере осуществлять перехват судов. В случае, если немецкое правительство откажется согласиться и поставит одобрение этого вопроса в прямую зависимость от нашего участия в войне против России и от нашего обязательства не заключать сепаратный мир, у нас не останется другого выхода, кроме как отложить заключение договора. У японцев не было основания чересчур беспокоиться по этому поводу. По соображениям, неведомым токийским милитаристам, а, впрочем, и не поддающимся логике. Гитлер не настаивал на вступлении Японии в войну с Россией одновременно с объявлением войны Америки и Англии, хотя если бы он настоял на этом, война могла бы принять совершенно иной характер. Во всяком случае, 6 декабря 1941 года японцы были полны решимости нанести мощный удар Соединенным Штатам на Тихом океане, хотя ни в Вашингтоне, ни в Берлине никто не знал, где и когда этот удар будет нанесен. В то утро британское адмиралтейство доверительно информировало американское правительство об обнаружении крупного японского флота вторжения, следовавшего курсом через Сиамский пролив к перешейку Кра. Это указывало на то, что японцы собираются сначала ударить по Таиланду и, возможно, по Малайи. В 9 часов вечера президент Рузвельт направил личное послание императору Японии, умоляя его присоединиться к поискам способов, которые помогли бы развеять сгущающиеся тучи, и в то же время предупреждая, что удар японских вооруженных сил по Юго-Восточной Азии привел бы к непредсказуемой ситуации. В Министерстве военно-морского флота офицеры разведки подготовили очередную докладную о местонахождении главных японских боевых кораблей. В ней указывалось, что большинство из них находятся в японских портах, в том числе все авианосцы и другие боевые корабли, входившие в ударную оперативную группу. На самом же деле они на всех парах неслись к исходному району, расположенному в 300 милях от Пёрл-Харбора, и готовили бомбардировки взлету на рассвете. В тот же субботний вечер Министерство военно-морского флота доложило президенту и государственному секретарю, что японское посольство занято уничтожением своих шифровальных кодов. Посольство сначала должно было расшифровать длинное послание Тога, которое поступало в течение дня небольшими кусочками. Специалисты из ВМФ США тоже были заняты дешифровкой этих кусочков по мере их перехвата. И к 9:30 вечера офицер из штаба ВМФ уже доставил перевод первых 13 кусочков послания в Белый дом. Рузвельт в присутствии Гарри Гопкинса внимательно прочитал документ и сказал: «Это война. Но где и когда она начнется, об этом в донесении не говорилось». Не знал ничего конкретного даже адмирал Намура. Не знал и Адольф Гитлер. Он знал даже меньше, чем Рузвельт. Гитлер объявляет войну. Яростное нападение японцев на находившийся в Пёрл-Харборе американский Тихоокеанский флот, начавшееся в 7 часов 30 минут утра, в воскресенье 7 декабря 1941 года, явилось для Берлина, как и для Вашингтона, полной неожиданностью. Хотя Гитлер и дал Муцоке устное обещание, что Германия присоединится к Японии в войне против Соединенных Штатов, а Риббентроп вторично обещал то же самое японскому послу Осиме, эти заверения не были протокольно оформлены и подписаны, а японцы ни словом не обмолвились о Пёрл-Харборе во время переговоров. Кроме того, в этот момент Гитлер был по горло занят, он наводил порядок среди своих заколебавшихся генералов и отступавших войск. В Берлине наступила ночь, когда служба прослушивания иностранных радиопередач перехватила первые сообщения о внезапном нападении на Пёрл-Харбор. Чиновник отдела печати Министерства иностранных дел немедленно сообщил Риббентропу эту потрясающую новость. Но тот вначале не поверил ему и страшно разгневался, что его побеспокоили. Он заявил, что сообщение является, вероятно, пропагандистским трюком врага, и приказал не тревожить его до утра. Поэтому, давая показания на Нюрнбергском процессе, Риббентроп вряд ли грешил против истины, когда уверял, что это нападение явилось полной неожиданностью. Мы считались с возможностью нападения Японии на Сингапур или, может быть, на Гонконг, но мы никогда не думали, что нападение на Соединенные Штаты послужит нашим интересам. Однако, вопреки тому, что он говорил трибуналу, он страшно обрадовался случившемуся. Или, во всяком случае, такое впечатление произвел он на Чиана. «Вечером был телефонный звонок от Риббентропа», – писал Чиана 8 декабря в своем дневнике. «Он очень доволен нападением японцев на Соединенные Штаты. Он выказывал такую радость по этому поводу, что мне не оставалось ничего, кроме как поздравить его, хотя я не совсем уверен, что это событие принесет нам пользу. Муссолини был тоже рад. Он давно стремился внести ясность в отношении между Америкой и державами Оси. В понедельник, 8 декабря, в 13 часов, генерал Осима направился на Вильгельмштрассе, чтобы выяснить у Риббентропа позицию Германии. Он потребовал сразу же официально объявить войну Соединенным Штатам. Риббентроп ответил, радировал Осима в Токио, что Гитлер как раз совещается в Генеральном штабе, обсуждая вопрос о том, как соблюсти формальности объявления войны и в то же время произвести хорошее впечатление на немецкий народ, и что он, Риббентроп, передаст ему нашу просьбу сразу же и сделает все, что в его силах, чтобы решить все это как можно быстрее. Нацистский министр иностранных дел сообщил также послу, что сегодня утром, то есть 8 декабря, Гитлер отдал приказ немецкому военно-морскому флоту атаковать американские корабли, где бы и когда бы они не встретились. Однако диктатор с объявлением войны медлил. Фюрер, согласно записи в его ежедневном календаре, поспешно выехал в Берлин в ночь на 8 декабря и прибыл туда на следующий день в 11 часов утра. На Нюрнбергском процессе Риббентроп утверждал, что он говорил фюреру, будто Германии не обязательно объявлять войну Америке по условиям Тройственного пакта, поскольку Япония показала себя явным агрессором. Условия Тройственного пакта обязывали нас оказать помощь Японии только в том случае, если она сама подвергнется нападению. Я направился к фюреру, объяснил ему юридические аспекты сложившейся ситуации и сказал, что хотя мы приветствовали нового союзника в войне против Англии, но это означало, что мы имеем теперь и нового противника, с которым придется иметь дело, если мы объявим войну Соединенным Штатам. В тот момент фюрер, очевидно, придерживался мнения, что теперь Соединенные Штаты будут вести войну и против Германии. Поэтому он приказал мне вручить паспорта американским представителям. Это было то самое решение, которого ожидали в Вашингтоне Рузвельт и Хелл. На них оказывалось определенное давление, чтобы Конгресс объявил войну Германии и Италии 8 декабря, тогда же, когда была объявлена война Японии. Но они решили повременить. Бомбардировка Пёрл-Харбора вывела их из затруднительного положения, а сведения, которыми они располагали, убедили, что своевольный нацистский диктатор сделает это еще раз. Они размышляли над перехваченным донесением посла Осимы из Берлина в Токио от 29 ноября, в котором сообщалось, Риббентроп заверил японцев, что Германия присоединится к Японии, если та окажется втянутой в войну против Соединенных Штатов, никак не связывая немецкую помощь с обстоятельствами, которые можно расценивать как агрессию. Это был карт-бланш, и у американцев не осталось сомнений насчет того, что сейчас японцы настойчиво требуют у немцев в Берлине уважать взятые на себя обязательства. Немцы согласились их уважать, но только после серьезных колебаний Гитлера. Он назначил заседание Рейхстага на 9 декабря, но потом перенес его на 2 дня, то есть на 11 декабря. Как докладывал позднее Риббентроп, фюрер, очевидно, принял решение. Он был сыт нападками Рузвельта на него и на нацизм, он больше не желал мириться с акциями военного характера, предпринимаемыми американским флотом против немецких подводных лодок на Атлантике, про которые почти в течение года постоянно твердил Редер. Его ненависть к Америке и к американцам нарастала, и что оказалось для него в конечном счете хуже всего, усилилась тенденция катастрофической недооценки военного потенциала Соединенных Штатов. В то же время он сильно переоценивал военную мощь Японии. По существу он поверил, что когда японцы, обладающие самым мощным, по его мнению, флотом в мире, расправятся с англичанами и американцами в Тихом океане, они обрушатся на Россию и помогут ему завершить его великое завоевание на Востоке. Спустя несколько месяцев он говорил некоторым из своих последователей, что считал вступление Японии в войну исключительно ценным уже в силу выбранного для этого момента. Это произошло фактически в тот момент, когда превратности русской зимы, оказывали наиболее сильное давление на моральное состояние нашего народа, и когда каждый в Германии был удручен тем, что рано или поздно Соединенные Штаты вступят в войну. Японское вмешательство, с нашей точки зрения, было весьма своевременным. Нет также сомнения в том, что внезапный и мощный удар Японии по американскому флоту в Пёрл-Харборе вызвало у него восхищение, тем более, что это была внезапность такого рода, к которой он сам так часто прибегал. Об этом он сказал послу Осиме 14 декабря, когда награждал его орденом. «Вы верно выбрали метод объявления войны. Этот метод является единственно правильным». Он сказал, что это соответствует его собственной системе, то есть затягивать переговоры. Но если очевидно, что другая страна заинтересована только в том, чтобы без конца откладывать решение, срамить и унижать тебя, и не собирается идти ни на какое соглашение, тогда следует наносить удар, и как можно более тяжелый, а не тратить время на объявление войны. У него стало радостно на сердце при получении известий о первых операциях японцев. Он сам вел переговоры с бесконечным терпением, например, с Польшей, а также с Россией. Когда же он понимал, что другая страна не хочет прийти к соглашению, он внезапно, без всяких формальностей, наносил удар. Так он будет поступать и впредь. Существовала еще одна причина, по которой Гитлер так поспешно решил присовокупить Соединенные Штаты к устрашающему списку своих врагов. Доктор Шмидт, который в ту неделю без конца курсировал между имперской канцелярией и Министерством иностранных дел, указал на эту причину. У меня сложилось впечатление, что Гитлер с его неистребимой манией величия, ожидавший объявления войны Соединенным Штатам, хотел сделать это первым. Нацистский правитель подтвердил это в своей речи в Рейхстаге 11 декабря. Действительно, 10 декабря Берлин был так обеспокоен, как бы Америка не объявила войну первой, что Риббентроп строго-настрого предупредил Томпсона, немецкого поверенного в делах в Вашингтоне, не допускать никаких необдуманных заявлений, по которым государственный департамент мог бы уяснить, что намеревается предпринять на следующий день фюрер. В длинной радиограмме 10 декабря нацистский министр иностранных дел передал текст заявления, который он собирался сделать в Берлине американскому поверенному в делах. Ровно в 14.30 11 декабря Томпсону предписывалось нанести визит государственному секретарю Хеллу часом позже, то есть в 15.30 по берлинскому времени, вручить копию заявления, запросить свой паспорт и возложить на Швейцарию дипломатическое представительство Германии в США. В конце депеши Риббентроп запретил Томпсону вступать в какие-либо контакты с государственным департаментом до вручения ноты. «При любых обстоятельствах, — предупреждал он в депеше, — мы не можем допустить, чтобы американское правительство опередило нас. Каковы бы ни были колебания у Гитлера, приведшие к отсрочке на 2 дня намеченного заседания Рейхстага из захваченных депеш, которыми обменивались Вильгельмштрассе и немецкое посольство в Вашингтоне, и других документов Министерства иностранных дел, явствует, что фактически фюрер принял свое роковое решение 9 декабря, в день прибытия в столицу с Русского фронта. 2 дополнительных дня, очевидно, потребовались нацистскому диктатору не для раздумий, а для тщательной подготовки выступление в Рейхстаге с тем, чтобы оно произвело должное впечатление на немецкий народ, у которого, как хорошо понимал Гитлер, сохранились воспоминания о решающей роли Америки в Первой мировой войне. Ганс Дикхоф, который официально все еще являлся немецким послом в Соединенных Штатах, но отсиживался на Вильгельмштрассе с тех пор, как обе страны отозвали своих послов осенью 1938 года, 9 декабря сел за составление длинного перечня антигерманских акций Рузвельта, необходимого фюреру для его выступления в Рейхстаге. 9 же декабря Томпсон в Вашингтоне получил указание сжечь свои секретные коды и бумаги. «Меры осуществлены, как приказано», – радировал он в Берлин в 11.30 дня. Впервые начал он осознавать, что происходит в Берлине, и вечером намекнул Вильгельмштрассе, что американское правительство, вероятно, в курсе назревающих событий. «Здесь считают», – сообщал он, – что в течение 24 часов Германия объявит войну Соединенным Штатам или, по крайней мере, разорвет дипломатические отношения. Выступление Гитлера в Рейхстаге 11 декабря. Выступление Гитлера 11 декабря в Рейхстаге в обосновании объявления войны Соединенным Штатам свелось главным образом к изрыганию оскорблений в адрес Франклина Рузвельта, обвинению президента в том, что он спровоцировал войну, чтобы скрыть провал своего нового курса, и громогласному выкрикиванию заявлений, что только этот человек, поддерживаемый миллионерами и евреями, ответственен за Вторую мировую войну. В яростных тирадах вырывалось наружу все накопившееся и ранее сдерживаемое негодование против человека, который с самого начала стоял на пути фюрера к мировому господству, который постоянно отпускал колкости в его адрес, который оказал Англии массированную помощь именно в тот момент, когда казалось, что это островное государство вот-вот рухнет, по указанию которого американский военно-морской флот срывал все его намерения в Атлантике. Позвольте мне изложить свое отношение к тому другому миру, чьим представителем является человек, который в то время, как наши солдаты сражаются в снегах и на заледенелых просторах, любит вести тактичные разговоры у камина, человек, который несет основную вину за развязывание этой войны. Я не буду останавливаться на оскорбительных выпадах, сделанных по моему адресу этим так называемым президентом. Никому не интересно, что он называет меня гангстером. Прежде всего, это выражение родилось не в Европе, а в Америке. Я не говорю уже о том, что Рузвельт не может меня оскорбить, ибо я считаю его сумасшедшим, таким же, каким был Вильсон. Сначала он подстрекает к войне, затем фальсифицирует ее причины, затем, прикрываясь христианским лицемерием, медленно, но верно ведет человечество к войне, привлекая Господа Бога в свидетели праведности своего нападения. Обычная манера старого масона. Рузвельт виновен в ряде тягчайших преступлений в нарушении международных законов. Незаконный захват судов и другой собственности немецких и итальянских граждан сочетался с угрозами в их адрес и лишением свободы. В своих все усиливающихся нападках Рузвельт в конце концов зашел так далеко, что приказал американскому военно-морскому флоту повсюду нападать на суда под немецким или итальянским флагом и топить их, тем самым грубо нарушая международное право. Американские министры неоднократно хвастались, уничтожая немецкие подводные лодки этим преступным способом. Американские крейсера нападали на немецкие и итальянские торговые суда, захватывали их, а экипажи забирали в плен. Таким путем были сорваны искренние усилия Германии и Италии предотвратить распространение войны и поддерживать отношения с Соединенными Штатами, несмотря на недопустимые провокации, которые годами осуществлялись президентом Рузвельтом. Какими мотивами руководствовался Рузвельт, чтобы разжигать антинемецкие настроения и поставить отношения между двумя странами на грань войны? Гитлер сам же и ответил на этот вопрос. «Я слишком хорошо понимаю, что целая пропасть отделяет идеи Рузвельта от моих идей. Рузвельт происходит из богатой семьи и принадлежит к тому классу, дорогу к которому вымостила демократия. А я родился в небольшой бедной семье и должен был пробивать себе дорогу тяжелым трудом. Когда началась Первая мировая война, Рузвельт занимал положение в обществе, пользуясь всеми привилегиями, как и те, кто наживался на войне, в то время как другие истекали кровью. Я был одним из тех, кто выполнял приказы в качестве рядового солдата и, естественно, вернулся с войны таким же бедным, каким был осенью 1914 года. Я разделил судьбу миллионов, а Франклин Рузвельт – судьбу так называемых высокопоставленных 10 тысяч. После войны Рузвельт пустился в финансовые махинации, в то время как я лежал в госпитале. Гитлер еще некоторое время сопоставлял себя и Рузвельта в том же духе, прежде чем перейти ко второму пункту обвинения. Рузвельт прибегнул к войне, чтобы избежать ответственности за провал своей президентской деятельности. Национал-социализм пришел к власти в Германии в тот же год, когда Рузвельт был избран президентом. Он взял на себя управление страной, которая находилась в очень тяжелом экономическом состоянии. А я взял на себя руководство Рейхом, оказавшимся на грани полного развала по вине демократии. В то время как в Германии под руководством национал-социалистов произошло беспрецедентное возрождение экономики, культуры и искусства, президент Рузвельт не добился ни малейшего улучшения жизни своей страны. И это неудивительно, если иметь в виду, что люди, которых он призвал себе на помощь, или скорее люди, которые поставили его президентом, принадлежали к еврейским элементам, заинтересованным в разложении общества и беспорядках. Казалось, нацистский диктатор испытал облегчение от того, что произошел разрыв, и он спешил поделиться этим чувством с немецким народом. Я думаю, что все вы почувствовали облегчение, когда нашлось государство, первым предпринявшее акцию протеста против этого беспрецедентного и бесстыдного злоупотребления правдой и правом. Тот факт, что японское правительство, которое годами вело переговоры с этим человеком, наконец устало от его недостойных насмешек, вызывает у нас, у всего немецкого народа, и я думаю, у всех честных людей во всем мире, чувство глубокого удовлетворения. Президенту Соединенных Штатов следовало бы в конце концов понять, я говорю это только из-за ограниченности его интеллекта. Мы знаем, что целью его борьбы является уничтожение одного государства за другим. Что касается немецкой нации, то она не нуждается в благотворительности мистера Рузвельта или мистера Черчилля, не говоря уже о мистере Идоне. Она только отстаивает свои права. Она обеспечит себе право на жизнь, даже если тысячи Черчиллей и Рузвельтов будут плести заговоры против нее. Поэтому я дал распоряжение сегодня же выдать паспорта американскому поверенному в делах. В этом месте депутаты Рейхстага вскочили, и слова фюрера потонули в шумном одобрении и аплодисментах. Вскоре после этого, в 14:30, Риббентроп принял Леланда Морриса, американского поверенного в делах в Берлине, и даже не пригласив его сесть, зачитал ноту об объявлении войны, вручил ему копию и с ледяным спокойствием отпустил. Хотя Германия со своей стороны, говорилось в ноте, на протяжении войны всегда строго соблюдала международное право в отношениях с Соединенными Штатами, правительство Соединенных Штатов в конце концов перешло к неприкрытым актам агрессии против Германии, фактически вызвав состояние войны. Поэтому правительство Рейха разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами и объявляет, что в условиях, созданных президентом Рузвельтом, Германия также считает себя находящейся в состоянии войны с Соединенными Штатами с сего дня. Заключительным актом драмы явилось подписание тройственного соглашения Германии, Италии и Японии, в котором декларировалась их непоколебимая решимость не складывать оружие и не заключать сепаратного мира до тех пор, пока не будет достигнуто успешное завершение совместной войны против Соединенных Штатов и Англии. Адольф Гитлер, всего 6 месяцев назад сконцентрировавший свои усилия на осажденной Англии, которую, как ему казалось, он уже завоевал, теперь сознательно направил их против 3 величественнейших индустриальных держав мира. Исход борьбы в конечном счете зависел от экономического потенциала. У этих 3 враждебных держав, вместе взятых, имелось огромное превосходство в людских ресурсах над 3 державами оси. Очевидно, ни Гитлер, ни его генералы, ни адмиралы не взвесили трезво всех факторов в тот полный событиями декабрьский день конца 1941 года. Генерал Гальдер, в достаточной степени здравомыслящий начальник генерального штаба, даже не отметил в дневниковой записи за 11 декабря, что Германия объявила войну Соединенным Штатам. Он лишь упомянул, что вечером присутствовал на лекции капитана военно-морского флота о подоплеке японо-американской войны на море. Остальная часть записи в дневнике, что возможно и объяснимо, связана с продолжающими поступать почти со всех участков Восточного фронта, где русские оказывали сильное давление скверными известиями. У него не оставалось времени для раздумий о том дне, когда его обескровленные армии могут вот так же встретиться со свежими войсками из Нового Света. Адмирал Редер приветствовал этот шаг Гитлера. 12 декабря он присутствовал на совещании, где заверил фюрера, что обстановка в Атлантике улучшится в результате успешного японского вмешательства. Затем с воодушевлением добавил: Уже получено донесение о переброске некоторых американских боевых кораблей с Атлантики на Тихий океан. Совершенно очевидно, что легкие силы, особенно эсминцы, потребуются во все большем количестве на Тихом океане. Появится очень большая потребность в транспортных судах, так что можно ожидать отвода американских торговых судов с Атлантики. Напряжение в английском торговом судоходстве будет нарастать. С опрометчивой бравадой, сделав столь решительный шаг, Гитлер вдруг впал в сомнение. У него возникло несколько вопросов к гросс-адмиралу. Верит ли он, что противник в ближайшем будущем предпримет шаги, стремясь оккупировать Азорские острова, захватить острова Зеленого мыса и, может быть, даже атаковать Дакар, чтобы восстановить престиж, подорванный в результате неудач на Тихом океане? Редер не был в этом уверен. США, отвечал он, будут вынуждены в ближайшие несколько месяцев сосредоточить все свои силы на Тихом океане. Англия после тяжелых потерь в крупных боевых кораблях не захочет идти на какой бы то ни было риск. Маловероятно, что наберется достаточный тоннаж для осуществления такой десантной операции или доставки грузов материального обеспечения. У Гитлера возник и более важный вопрос. Реально ли, что США и Англия на время покинут Восточную Азию, чтобы сначала разгромить Германию и Италию? И гросс-адмирал опять успокоил своего фюрера. Маловероятно, чтобы противник даже на время уступил Восточную Азию. Сделав это, Англия подвергла бы серьезной угрозе Индию, а Соединенные Штаты не смогут снять свой флот с Тихого океана до тех пор, пока там имеется превосходство японского флота. Далее Редер, стремясь подбодрить фюрера, сообщил ему, что 6 крупных подводных лодок спешно двинутся к восточному побережью Соединенных Штатов. При той ситуации, которая сложилась в России, не говоря уже о Северной Африке, где Роммель тоже отступал, немецкий верховный главнокомандующий и его военачальники вскоре перестали думать о новом противнике, у которого, по их твердому убеждению, был полон рот забот на далеком Тихом океане. В своих помыслах они не будут возвращаться к этому новому противнику, пока не минует еще один год, самый роковой в этой войне, и не произойдет великий перелом, что самым решительным образом повлияет не только на исход войны, которую на протяжении всего 41 года немцы считали почти выигранной, но и на судьбу Третьего Рейха, ошеломляющие победы которого так стремительно вознесли немцев на головокружительную высоту и которому, по искреннему убеждению Гитлера, предстояло процветать тысячелетия. По мере приближения нового 1942 года торопливые записи Гальдера в дневнике приобретали все более зловещий оттенок. Снова тяжелый день. Такими словами начал он запись в дневнике 30 декабря 1941 года, а на следующий день повторил: «Опять тяжелый день». Начальник генерального штаба предчувствовал, что назревают ужасные события.